Здравствуйте. Для всех Цом Каль, легкого поста. Там уже осталось немного, те, кто в Израиле, те, кто в Америке, наверное, много, им хуже. Окей, значит, мы должны разобрать, попытаться сегодня затронуть некоторые аспекты 17-го Тамуза. Во-первых, 17-го Тамуза начинается Беном Царим, начинается вот этот вот период, который называется между Мцарим. Что такое Мецар? На русском языке его придумали перевод слова «теснина». Я не знаю другого перевода, поэтому использую его. Мецер – это узкое пространство, там, где нету места. Бен Мцарим – это какая-то вот загнанная ситуация, ситуация, где тесно, где нету места, нету выхода. На самом деле эта фраза употребляется в Хумаше, когда Билам, неделю-две назад у нас Билам ехал проклинать Амисраэль, и ехал на осле, и он попал туда вот между теснин, между вот этим царим, между камнями, между оградами. И это вот такое тесное место, и сегодня мы с вами, вчера на самом деле, заходим в это тесное место, период между 17-м Тамуза и Тиша Биавом, период, когда, в принципе, есть определенная авойда, определенная служба Всевышнего в том, чтобы плакать. И Аризаль, Каванот Аризаль пишет, он очень коротко пишет про это время между 17-м Тамуза и 9-м Ава, но он пишет, что это время, когда мы должны, он пишет, это правильно сделать, он не пишет, что мы должны, очень трудно подбирать точные слова, но он пишет, что это правильно сделать для каждого человека, это выбрать какое-то время внутри этого дня, после Хацот Гайом, то есть после полудня, каждый день выделить на то, чтобы Ли Тавель, то есть находиться в трауре по поводу разрушения храма. Сколько 18-го Тамуза Тиша Биава, это вот этот период Авилута, который начинается, то мы должны Ли Тавель. Ли Тавель сейчас имеется в виду не законы траура, которые понятно, что надо соблюдать, законы, которые я все-таки хочу с них начать, поскольку немножечко украсть время у Гашков и мировоззрения, напомнить вкратце 2-3 слова о законах, это самое необходимое, что есть в Торе, соблюдение деталей закона. В принципе, есть мицва Ли Тавель, находиться в Авилуте, в трауре, по поводу разрушения храма всегда, не только в эти 3 недели, всегда человек должен находиться внутри мысли и внутри траура по разрушению храма. Этот траур должен выражаться определенным образом. Некоторые законы этого более или менее известны, некоторые законы очень мало известны, я даже точно не знаю, как их выполнять технически, после того, как их знаешь. Например, известные законы, что когда человек строит дом, он должен часть дома, часть стены, ама на ама, то есть грубо 50 на 50 сантиметров, так совсем грубо, оставить не отштукатуренный для того, чтобы, войдя в дом, он увидел этот кусочек стены недостроенный и вспомнил по поводу того, что у нас немножко недостроен не только его дом, но и Бет-Мигдаш, нам не хватает достройки храма, и человек должен по этому поводу переживать и находиться в Авилуте. Это одна накуда. Другая вещь, которая существует, это тоже я не знаю, как это выполняется в современном мире, что женщины, у женщин есть украшения, как известно. Они надевают цепочки, браслеты, кольца, серьги и так далее. Что женщине нельзя никогда надеть все свои украшения. То есть хотя бы какая-то часть украшений должна быть не надета, для того, чтобы ей это напоминало о разрушении храма, что она не может полностью украситься. Поскольку красота Израиля, Бейт-Мигдаш, находится в разрушении. Еще одна вещь, которая существует в качестве закона, это каждый день имеется в виду. Это то, что человек, который устроит какую-то трапезу, накрывает стол, то часть стола должна быть оставлена место еще для одного блюда, еще одно блюдо должно быть не поставлено на стол. То есть каждый раз, когда мы едим, какая-нибудь праздничная трапеза, и дается там, я не знаю, 7 салатов, допустим, то один салат не ставится, остается место пустое, выделенное. Место для этого салата, чтобы было видно, что вы не поставили всю еду на стол. Я точно не знаю, как выполнять физически, как, поскольку я не очень точно знаю, какое место выделено для какого салата, у нас нет такого вот, для какого-то, но какое-то блюдо должно не податься на стол во время праздничной трапезы. Когда мы, когда хатан и кала, жених и невеста, идут под хупу, то понятно, что это один из самых радостных дней в их жизни, иногда так случается. Иногда не самый радостный, потом выяснится. Но когда он идет под хупу, то ему кладет на место надевания твилин сюда вот афар, прах, и он говорит фразы «Мишкахах Иерушалаем, Тишках Ильмини». «Если я забуду тебя, Иерушалаем, пусть забудет меня Всевышний, тот, кто меня поддерживает правой рукой». В принципе, по закону Миикар Гадин, по строгому закону, который приведен в Мишне Бруре, в Маген Авраами, нельзя слушать музыку, как чтобы музыканты играли музыку во время трапезы, никогда. Не только в эти дни, но вообще никогда. Как сказано, Аляземи Лотиштей, я не помню посука, но с музыкой не пей вино. То есть во время трапезы нельзя слушать музыку. Сегодня с этим очень облегчают, и в принципе... Маген Авраам посоветовал, что вообще нельзя слушать музыку, имеется в виду игру музыкальных инструментов, никогда, кроме там, хупы и тому подобных вещей, где есть мицва лисамех хатан вакала, мицва веселит жениха и невесты. Но сегодня с этим облегчают по той причине, что иначе все впадут в тяжелую депрессию, поэтому эти вещи более или менее не то что отменены, но так не наргим, не приняты. Но, в принципе, на эту тему есть целый симан Шульхан Оруха, Тув Кав Самих, Орах Хаим, Шульхан Орух, который объясняет законы, то, что мы должны делать в связи с тем, что разрушен храм каждый день. В эти три недели это очень сильно меняется, и появляются новые запреты. Запрет на покупку и надевание новой одежды, той одежды, на которой это не включается, я не знаю, носки, трусы, той одежды, на которой принято говорить Броху Шейхияну, то есть, который вызывает определенную радость, из-за которой рабонан установили, что на это надо говорить браху. В эти три недели не надевается новая одежда, и лакатхила не естся новых плодов. Те плоды, которые мы не ели до сих пор, урожая этого года, нельзя есть эти три недели, потому что на них тоже надо сказать слово шехияну. Аризаль пишет лакпит на то, чтобы следить, на то, чтобы не есть это даже в... Шаббат и Йом, ну, Йом-Тов нет в эти три недели. Даже в Шаббат и не одевать одежду даже в Шаббат. Но Шульхан, ну, Галаха, в принципе, разрешает есть те плоды, которые потом исчезнут, их потом уже не будет, разрешает есть в Шаббат и в Шаббат сказать Швихияну, хотя, как бы, это такой бодиавитный гетер, не лакатхил. Лакатхил надо этого не делать. Кроме этого, мы не слушаем музыку в эти три недели. Есть те, которые не едят мясо и не пьют вина три недели, за исключением шаббатов. Но это не нефсак в Шульхан Орухе. То есть Шульхан Орух приводит это, как есть те, которые делают. Но последние 9 дней по ашкеназскому обычаю, по сефардскому обычаю, в этом году нету такого самого тяжелого траура, нету недели, в которой попадает Тиша Б'Ав, потому что Тиша Б'Ав попадает на Шаббат и переносится еще на один день, поэтому нету недели, что Тиша Б'Ав халь бетахо. Поэтому самый тяжелый траур в этом году отсутствует для Сфардим. Для Ашкеназим, в общем, все законы траура основные, которые существуют на неделю, которую халь Тиша Б'Ав льет бетахо, принято, чтобы эти законы соблюдались, начиная с 9 ава, с 1 ава до 9 ава. То есть в течение 9, в данном случае, это будет 10,5 дней, поскольку с 1 ава и до конца поста, и еще полдня после поста, некоторые с утра разрешены, я не вхожу сейчас в детали. То есть это не есть мясо, не пить вина, за исключением шаббатов, и не надевать свежевыстиранную одежду, и не мыться. Значит, это законы, которые достаточно тяжелые, они сделаны для того, чтобы человек плохо себя чувствовал, чтобы к посту, к самому посту Тиша Б'Ава, мы уже дошли в состоянии, ну, чтобы нам было тяжело, а не легко, и некоторые депрессивные состояния, понятно, что депрессия не требуется, но переживания по поводу того, траур по поводу того, что разрушен Бет Мигдаш, от нас очень требуется, и я немножко, как вы заметили, сменил тактику своих обычных уроков, те, кто меня слушает, я хочу, чтобы у нас действительно было некоторое расстройство по поводу того, что разрушен храм, некоторое велут, некоторые переживания по этому поводу, а не только красота Диврей Торы, которую я сейчас скажу что-то, но тем не менее, не только красота слов Торы, которая как бы восхищает и дает глубину познания того, что говорит нам Всевышний, но простое человеческое переживание и авилут, и расстройство по поводу того, чего мы лишились. Поэтому мы к этому идем 3 недели, и сегодня пост, который начинается с этого. Начинается с поста, это, в общем, достаточно длинный, достаточно тяжелый пост, поскольку в Северном полушарии это один из самых длинных постов. Ну, кончается он даже позже, чем Тишебиав, начинается, правда, он с утра, и поэтому... Все построено на том, чтобы человек ощущал то, что ему плохо, и это нужно понимать. Это авилут. Но икар авилута, понятно, что это не только то, что мы не моемся, там, не стираем, я не знаю, что еще. Икар авилут, не слушай музыку. Главная часть авилута – это то, что мы понимаем, пытаемся понять, чего мы лишились. И пытаясь понять, чего мы лишились, мы плачем на эту тему. Поэтому Аризаль пишет, специально сегодня посмотрел перед уроком Аризаля, он пишет, что очень важно по-настоящему плакать. Авилут – это плач. Именно плакать по поводу того, что мы лишились. Каждый день выделить на это какое-то очень небольшое время. Каждый день после полудня, поскольку Бейт-Мидраш был сожжен после полудня во время Минхи. Поэтому после полудня надо усилить авилут каждый день. И понятно, что плачет. В Тиши Бяв это еще важнее, еще больше. И это то, о чем сказано, что человек, который плакал, по поводу разрушения храма, оплакивал разрушение храма, он удостоится того, что в его дни храм будет... Он увидит Иске, он увидит построение третьего храма. Будет построен в скорости в наши дни, мы. Вот, это такое было введение для того, чтобы мы поняли просто, чем мы занимаемся. А теперь, после того, как мы это поняли, немножечко займемся уже Гашкафой, мировоззрением, понимание того, что такое Бен Амцарим, что такое вот этот вот период 17-го Тамуза. Естественно, что начать надо с обсуждения самого 17-го Тамуза. Есть мишна в трактате Таанит, которая говорит, что 17-го Тамуза случились 5 несчастий, и 5 несчастий случились 9-го Ава. 5 несчастий, которые случились 17-го Тамуза, а 9-го Ава потом... 5 несчастий, которые случились 17-го Тамуза, это первое. Это были разбиты скрижали. Первые скрижали, которые Моше Рабейну сносит с горы Синай, были разбиты 17-го Тамуза. Второе, это 17-го Тамуза момент, чтобы по порядку, который излагает Мишна, сказать. Второе, что это был установлен целым идол в храме. Внутри храма Всевышнего Минаше, царь Минаше устанавливает там идол. На самом деле это было 2 идола, чуть позже поговорим. Третье, это было проломлено стена и началась осада Иерусалима. И Апостопус сжигает Сефер Тору. Сожжение Сефер Торы. И что я пропустил? Еще я пропустил первое после разбивания скрижали. Я забыл сказать, что прекращено было приношение, жертвоприношение Тамид. Жертвоприношение, которое было в Байдамикдаш. Теперь я хочу, по-моему, я это в прошлом году обсуждал, поэтому я хочу заострить внимание на определенной накуде. Все эти вещи, которые произошли 17-го Тамуза, у них есть корень. То, с чего началось 17-е Тамуза, и оно не перечислено внутри этих 5 вещей, потому что оно как бы является основным. Это корень, из которого все остальное растет. Это то, что был 17-го Тамуза, изготовлен золотой телец. И во время, когда был изготовлен золотой телец, произошло очень серьезное изменение всего, что произошло в мире. И этим мы сейчас и займемся. Но до этого я хочу немножко коснуться, потому что я хочу к этому прийти в самом конце, если успею, немножко коснуться разницы между 17-го Тамуза и Тишебиавом, между этими постами. Суть состоит в том, что существует 2 элемента, аспекта, опять мне трудно подбирать слова на русском, 2 аспекта службы Всевышнему, которые выходят из немножко разного корня мицвот. есть заповеди, которые называются заповеди «делай массы действия», и есть заповедь изучения Торы. Это немножко, не немножко, это очень сильно разные корни этих заповедей. Заповедь изучения Торы – это познание Всевышнего через разум, через изучение. И действие – это воздействие на наш мир, который, в котором проявляется Малхус, царство Творца в этом мире. Поскольку любая мицва, которую я делаю, она требует определенной брахи. Браха, которая Борох ата Ашем Элокейну Мелех Аалам, благословенный Всевышний Царь, Царь всего мира. И любая браха, в которой не употреблено слово «царь», она не имеет статуса брахи. Поскольку суть мицвы, любое, основная кавана мицвы, это мое выполнение, мое воздействие на мир по распоряжению царя тем способом, который приказал мне царь. Поэтому любая мицва, которая есть в Торе, это мицва Дамелых, мицва царя, мицва воздействия по приказу царя. Это раскрытие атрибута Малхут, атрибута царства внутри этого мира. Второй аспект – это аспект изучения Торы, когда он как бы… Понятно, что Всевышний остается Мелахом, и только через свою меду, через качество Малхуса он проявляется в мире. Но второй аспект – аспект, который начинается выше, чем атрибут Малхут. Это не аспект мицвы. Это аспект, который как бы находится немножко не внутри нашего мира. Аспект изучения Торы, когда Всевышний сделал какую-то совершенно потрясающую возможность нам присоединиться, познать разум Всевышнего и коснуться мудрости Творца. Это изучение Торы, которое понятно, что в Торе, в основном Тора дает нам именно детали заповедей, но икор сути изучения Торы – это то, что мы соединяемся с мудростью Творца и познаем и смысл заповеди, очень редко, правда, нам это удается, и аспекты какие-то мицвот, и все сипурим, все рассказы, которые нам рассказываются в Торе. И мы начинаем мыслить, человек, который учит Талмуд, Гемору, он начинает мыслить так, как мыслит Всевышний. Настолько, насколько это возможно. Понятно, что эти вещи несоизмеримы, невозможно их уподобить, но какая-то корреляция возникает, потому что даже функциональная зависимость между нашим умением размышлять и нашей мудростью, мудростью Творца в тот момент, когда мы достигаем уровня, который называется уровень Талмид Хахама, уровень мудреца Торы, человек, который хахам, который познает мудрость Хохма Всевышнего. Это два аспекта, которые есть. Получается, в соответствии с этим, что эти два направления, о которых я говорю, они оба претерпели разрушение. Во время дарования Тора эти два аспекта стали основными, которые проявились во время дарования Торы в мире. И во время, когда Ам Исраэль согрешил, и во время, в котором мы сегодня постимся, сегодня в Тиша Б'Ав, получается, что есть два направления хурбана, разрушения вот этих аспектов, о которых я говорил, постижение мудрости Творца и соединение с Малхусом Всевышним через исполнение его мицвот, через исполнение того, что он нам приказал делать. Эти два аспекта проявляются в том, что одно из них – разрушение, соответствующее Торе, другое – разрушение, соответствующее Малхусу. Эти два аспекта – это Юдзайн Батамус, сегодняшний пост, который должен был бы, по идее, что должно было произойти в 17-м Тамуза, если бы Амисраэль не сделал золотого тельца. В этот момент Моше Рабейну должен был спуститься с горы Синай, закончились бы 40 дней пребывания на горе Синай, полностью Тора получено было Моше Рабейну бы, и было передано бы народу Израиля полностью на 100% с первыми скрижалями, таким образом, что в этот момент завершилось бы Матан Тора и завершилось бы раскрытие Гилуй, раскрытие Хохмы Всевышнего, которое спускается в мир к человеку, к Ам Исраэлю. И это раскрытие стало бы 100% полным, если бы не то, что во время подсчетов 40 дней Моше Рабейну заранее сообщил Ам Исраэлю, что он спускается через 40 дней с горы Синай, и они неправильно посчитали 40 дней. Я не буду сейчас входить во все эти истории, они, в общем, более или менее известны. А Кодыш Барагу имел в виду, ну, неважно, сейчас произошла ошибка в подсчете 40 дней, и 17-го Тамуза Амисраэль, не дождавшись того, как Моше Рабейну спускается с горы Синай, изготовляет золотого тельца. История изготовления золотого тельца я тоже не буду рассказывать, потому что понятно, что все знают эту историю. Единственное, что нужно отметить, что здесь существует определенный махлоки, спор между Хохомим и Раби Шимон бар Йохаем. Махлок из Гемори Сангедрин, золотой телец был или не был Авой де Зойра. Хохомим считают, что это была Авой де Зойра, что это было поклонение идола. Раби Шимон бар Йохай считает, что это поклонение идолам не было. Понятно, что агроэсер митсва, большой митсва здесь не было, это не вопрос, который является спором Танаи. Вопрос, до какой степени дошел бгам золотого тельца. Но Лекула Алма, по всем мнениям, кавана, которая была у Амисраэля, во-первых, это начали Эриф Раф, которые вышли вместе с евреями из Египта, не евреи, и в основном служили Эриф Раф, 3000 человек нарушили заповедь поклонения золотому тельцу, остальные были против этого. Но тем не менее, несмотря на это авейра, которая была преступление, которое было сделано, эта авейра заключалась в том, что они хотели обращаться к Всевышнему так, чтобы стать ближе к Творцу. Они хотели спустить... Еще секунду. Поскольку Амисраэль, вышедший из Египта во время, когда перешел море, и во время, когда был Маамад и Арсинай, стояние у горы Синай, поскольку в этот момент Амисраэль находился на таком уровне, на таком высочайшем уровне, что им было открыто больше, чем было открыто в дальнейшем пророку Ихескелю и пророку Ишаяху и так далее, то они увидели всю систему управления Всевышним миром, то, что в Кабуле называется Маасе Меркава, и то, что было показано Ихескелю пророку в первой главе книги Ихескеля, а то, что ему было показано, как Всевышний управляет миром, как есть Меркава, колесница движения всех миров. Амисраэль это видел намного четче и яснее, чем то, что видел Ихескель, поэтому он видел то, как Ихескель описывает изображение животных, на которых держится Меркава, и Дмут Адам Налькисе, и как нечто похожее на человека на кисе, на Меркаве. И они видели четыре лица, которые были у этих животных. Это справа лев, спереди человек, справа лев, слева бык, сзади орел. Левая сторона – это Медад Радин, правая сторона – это Медад Арахн. И они увидели раскрытие и управление Всевышнего миром через меру суда, поскольку до дарования Торы не было заповеди, поэтому заслужить награду было невозможно. Мицвы не было как таковой. Правда, и наказание было тяжелее, поскольку понятно. Но после того, как была дана Тора в этот момент, изменилась нога Всевышнего управления Всевышнего миром. До этого Всевышний управлял миром 26 поколений до того момента, когда была дана Тора, Всевышний управлял миром атрибутом хеседа, бесконечного добра. Начиная с дарования Торы, раскрывается атрибут суда в мире. Атрибут суда представлен в виде быка, в виде шора. Сейчас неважно нам, почему именно бык изображает Дин, а лев изображает хесед. Очень мало понятно, но в данный момент нам еще и не нужно. Поэтому они хотели обращаться ко Всевышнему через атрибут суда. Для этого они хотели, я использую лашон мидраш, тот язык, который сказан в мидраше, лагарит шорми маасе меркава, спустить быка с колесницы. То есть они хотели, чтобы этот медадин Всевышнего, через которого Всевышний открывается им сегодня, они хотели, чтобы этот медадин раскрылся прямо внутри них и оказался внутри них. Это идея изготовления быка, который является отображением Медад-1, для того, чтобы через меру суда воздействовать на Всевышнего, то есть молиться ему, обращаться к нему и так далее. Понятно, что это было преступление, поскольку сказано, что никакого изображения того, что сверху вы не должны делать, вы не видели изображение, не должны его делать, и это Маасе Эгельта, ошибка, которая произошла. Если бы этой ошибки не было, результатом этой ошибки того, что в тот же день Моше Рабейну делает первое из несчастий царот, которое произошло внутри народа Израиля, а именно Моше Рабейну разбивает скрижали завета. Моше Рабейну разбивают скрижали по той причине, что скрижали больше не могут выполнять ту функцию, для которой они были созданы Всевышним, поскольку они не могут принести Тору в том виде, в котором она была дана на горе Синай первый раз народу Израиля, из-за того, что народ Израиля с помощью Эгеля разрушил очень серьезную связь, которая образовалась между Творцом и Амисраэлем. И теперь Тора в том виде, в котором она есть, та мудрость Всевышнего, которая должна была соединиться с Амисраэлем в этот день, она уже не может соединиться, поэтому скрижали разбиваются. И все, что у нас сейчас есть, это обломки первых скрижалей и вторые скрижали, которые были даны в Йом-Кипур после того, как Всевышний простил народ Израиля за ту авейру. Но это прощение, как я уже неоднократно говорил, не было стопроцентным. Первые скрижали не склеились. И Тора в том виде, в котором она могла прийти к нам, она не пришла. Таким образом, 17-е Тамуза, это как бы все, с одной стороны, видение, с другой стороны, это главное, о чем я хочу сказать. 17-е Тамуза – это день, которыми мы постимся в связи с тем, что Тора не была в явном виде дана народу Израиля. Поэтому были разбиты лухот, поэтому тот день, который был предназначен для полного стопроцентного гилуя раскрытия Торы в мире, он превратился в день траура, поскольку Тора не раскрывается в этом мире так, как она могла быть раскрыта, ее раскрытие много-много меньше. И поэтому хурбан этот разрушение, продолжается через все остальные царот, все остальные несчастья, которые были 17-го Тамуза. То есть икор несчастья 17-го Тамуза – это не раскрытие Торы внутри Израиля. Хиссарон – изъян в раскрытии Торы внутри этого мира. Это то, что все царот 17-го Тамуза, и сейчас мы их с этой точки зрения разберем. В Тише Биаф хурбан – разрушение, которое было Тише Биаф, это другое разрушение. Разрушения тоже там были, пять несчастий, которые были. Но было несчастье, которое икронист, с которого все началось. А именно, что Амисраэль получил гзейру, что они не входят в Эрец Исроэль. Эрец Исроэль, то есть, вы помните, что разведчики вернулись 9 ава. 9 ава они сказали, что мы не можем войти в Эрец Исроэль. Они устроили плач на всю ночь. Это было бехи бахинам, плач, который был беспричинный, сказав, что мы не сможем войти в Эрец Исроэль, мы все умрем в пустыне. И тогда Акодыш Барагу сделал гзейру, что они действительно, все поколение, которое вышло из Египта, не войдет в Эрец Исроэль. И таким образом получилось, что вход в Эрец Исроэль отменился, и если вы помните, тут надо немножечко вспоминать всякие другие кусочки, которые у нас есть в жизни. Например, Лайла Седер. Лайла Седер мы пьем 4 бокала вина и наливаем еще один бокал, называя его Кос Ильяху, но не выпиваем его, оставляем его стоять. Почему мы выпьем 4 бокала вина, начнем с этого? Потому что есть 4 лошанот геула, 4 языка, 4 выражения, говорящие про выход из Египта. Почему мы наливаем 5-й стакан, но не пьем? Потому что есть 5-е выражение, связанное с геулой, с выходом из Египта, и привел нас в землю Израиля. Почему мы не пьем этот бокал? Потому что в землю Израиля мы не вошли. Мы ждем прихода Ильяу, который будет как бы преддверием прихода Машеха, для того, чтобы мы, да, вошли в Эрец Исроэль. Потому что то, что происходит сегодня, я надеюсь, что все понимают, что это не называется, что мы вошли в Эрец Исроэль. Даже те, которые здесь находятся, это не называется, что они вошли в Эрец Исроэль. Одну секунду, я вынужден, полсекунды буквально. Я вижу, спасибо, что мне написали, а с какого момента у меня исчез звук? Я начну повторяться, но если я повторяюсь, то извините меня. Сейчас звук есть?
Да, да, Рафаэль.
Извините, пожалуйста. Так вот, когда Амисраэль должен был войти, звук был всегда, минута, да, звук, ой, много надписей, все противоречат одна другой. Но сейчас есть звук, замечательно. Так вот, когда Амисраэль должен был войти в Эрец Исроэль, и была гзейра, запрещающая войти в Эрец Исроэль, это икор Тише Биава. Мы потом обсудим, как это связано с храмами, если успею. Но главная суть Тише Биава, это то, что мы не вошли в Эрец Исроэль. Рамбан пишет, если даже одна минута не было звука, то про то, что в Пейсах мы наливаем четвертый, пятый кос и не пьем, было слышно? И что это связано с тем, что обещание привести нас в Эрец Исраэль не было выполнено. Вот это главное. Ефе, вот это главное, на чем я хочу заострить внимание. Рамбан пишет, что настоящее соблюдение мицвот возможно только в земле Израиля. Суть мицвот – это то, что мы делаем внутри Израиля. Причем не только мицву шмиты, трумы и всех остальных, связанных с землей Израиля, но надевание тфилин, молитвы, чтение шма, не нарушение шаббата. В шаббат сказано, что вы должны соблюдать шаббат бахольма шаватейхам во всех ваших жилищах. Но икор соблюдения шаббата – это в Эрец Исраэль. И Рамбан пишет, что на самом деле Тора заповедовала, это заповедь из Торы, Тора заповедовала нам соблюдать все мицвот за границей для того, чтобы мы не забыли, когда вернемся в Эрец Исраэль и смогли дальше продолжать мицвот. То есть главная суть мицвы – это внутри земли Израиля. Почему это так? Ой, какой-то длинный вопрос. Соотношение Тора, которое было сотворением мира, Тора, данного Моше, все события в мире были в ней заложены. Ой, хороший вопрос, я сразу честно говорю. Я постараюсь очень коротко его коснуться. Тора была создана до творения мира. Тора – это и есть мудрость Всевышнего. Мудрость Всевышнего, она беспредельна абсолютно, как все, что связано со Всевышним. Гакодыш Барагу взял и цимцем, ограничил вещи, связанные с миром действия внутри Торы, еще до того, как этот мир был создан, то есть до того, как был создан, все миры до того, как были созданы, Гакодыш Барагу ограничил, поскольку у него была цель, связанная с тем, чтобы в дальнейшем появилось, когда будет создано это творение, которое называется человек, которое путем должно получить таву, награду от Всевышнего. Это тава, это награда, это Алам Аба. Но поскольку, я об этом неоднократно говорил, и думаю, что не только я, но поскольку любая награда, любая тава, любое добро, которое дает Всевышний, это должно быть, поскольку это добро, исходящее от Всевышнего, то оно должно быть беспредельное, как беспредельный сам Всевышний, то единственное добро, которое он может дать, которое не имеет границ, это дать самого себя. Дать самого себя – это сделать объединение с Творцом. Но чтобы добро было полным, нужно, чтобы оно было заслуженным, чтобы это не было лахма да кисуха, чтобы это не было хлеб стыда, подачкой. Поэтому Акодыш Барагу планирует изначально, что будет создано, мир будет создан таким способом, что в нем будут определенные законы, за нарушение которых получается наказание, удаление Творца, за соблюдение получается награда, приближение к Творцу. Икор награды, суть награды – это достижение Алам Аба, достижение грядущего мира. Тора является сводом этих законов, но не только законов с рассказами и так далее. Но Тора является причиной и следствием одновременно, поскольку Арайса и Кодыш Барагу Кулахат, Тора и Всевышний – одно целое. Всевышний заключил в Торе свою мудрость, включил ее, поэтому Тора безгранична. Что человек, который изучает Тору, и постигает какие-то вещи, которые в ней заложены. Я не имею сейчас в виду какую-то мистику, в том числе Кабола, но я имею в виду все четыре уровня Торы. Человек, который постигает их и касается их, учит Тору. Тора становится частью его. Этот человек тем самым соединяется с Творцом. Реализация этого произойдет в Алам Аба. Но уже сейчас внутри этого мира любой человек, который учит Тору, он постигает мудрость Всевышнего. Поэтому Тора еще до сотворения мира была зафиксирована и сформулирована, я не знаю, каким способом, понятно, что не таким, как сейчас мы читаем в Торе, но там уже было сформулировано это таким образом, чтобы в дальнейшем, благодаря Торе, мы смогли перейти и достичь понимания того, что такое Творец. Это в двух словах ответ, но понятно, что это в двух словах ответ, но чтобы каким-то образом просто сформулировать. Окей. Так вот, я повторяюсь и возвращаюсь обратно, что в Тиша Беав – это день, когда была гзейра, что Амисраэль не войдет в Эрец Исраэль. После того, как была дана эта гзейра, фактически произошел разрыв, что настоящее соблюдение мицвот, которое должно было произойти во время, когда Амисраэль войдет в Эрец-Исроэль, в тот день, когда разведчики вернутся и начнется вход в Эрец-Исроэль, то есть 9 ава, в этот день произошел разрыв мицвот с Малхусом, с атрибутом Царства Всевышнего, поскольку все мицвот, мы сказали, что они вытекают из того, что человек принимает на себя Всевышнего как Мелаха, и, соответственно, ты Мелах, а я Эвид, я раб, и, соответственно, я выполняю все твои распоряжения. Выполнять распоряжения можно только внутри Эрец Исроэль. Само слово Эрец, слово земля, происходит от слова руце, хотеть, и от слова раз бежать. Земля – это то, что бежит. Эрец Исроэль – это корень к душе всей земли. Это то, что бежит к выполнению желаний Всевышнего. Это суть понятия земли. И вот в этот день мы получаем гзейру, что тот Амисраэль, который принял Тору, тот Амисраэль, который вышел из Египта, он не войдет в Эрец-Исроэль. Таким образом, корень, суть Тиша Б'Ава – это разрыв между Ицият Мицраем, выходом из Египта, и Бият Лаарец, и входом в Эрец-Исроэль. Это суть Тиша Б'Ава, и это суть, это хисарон, изъян в том, как Малхус Всевышнего входит в этот мир через мицвот, который мы делаем. Это две накуды, которые есть в 17-м Томузе и 9-м Аве. И эти две накуды немножко разные. И поэтому каванот этих постов тоже немножко разный. Кавана 17-го Томуза – это траур, переживание и попытка тикуна, исправления того, что Тора не вошла в мир в полном гилуе, в полном раскрытии, как должна была зайти 17-го Томуза. 9 ава – это траур по поводу того, что мицвот, который у нас есть сегодня, в них есть хисарон, в них есть изъян из-за того, что мы не смогли войти в Эрец-Исроэль, и тот народ, который принял Тору и мицвот, не смог реализовать эти мицвот, включая Моше Рабейну, который, несмотря на его уровень и так далее, Лозаха не удостоился войти в Эрец-Исраэль. Если бы Моше Рабейну вел Амисраэль в Эрец-Исраэль, то цура мицвот, уровень мицвот, был бы совершенно другой. Если бы Моше Рабейну спустил 17-го Томуза Тору в народ Израиля, то уровень Торы внутри нас был бы совершенно другой. Это приближение ко Всевышнему было бы на совершенно новой основе, которую нам сегодня очень трудно представить. Вот, это основная накуда, на которой я хочу как бы даже не лихадеш, не обновить, но как-то подчеркнуть, лаадгиш, для того, чтобы было понятно, по поводу чего мы сегодня постимся. Поэтому 9 ава нам запрещено учить Тору. Запрещено учить Тору из-за траура, из-за того, что кто был последний пророк? Последний пророк был пророк Малахи, он же Эзра, который, вот последний пророк, который существует в народе Израиля. Это был период уже второго храма, начало второго храма, построение второго храма, Эзра, Зербавель и Нехамия, эти были Хагай, эти были 3-4 пророка, которые руководили построением Бейт-Мигдаша, второго храма. Вот, теперь я как бы еще раз, Мадгиш, подчеркиваю разницу между сутью этих двух постов, поскольку посты с одной стороны очень похожи, с другой стороны они один дополняет другой. Пост 17-го Томуза – это пост по поводу того, что Тора не вошла в этот мир нормально. Пост 9-го – это пост того, что мицвот не вошли в этот мир нормально. Это две накуды, два аспекта, которые у нас есть. Теперь немножечко двинемся дальше. Дерех Агав, я просто хотел подчеркнуть. 9-го нам запрещено учить Тору. Тора радует человека, поэтому 9-го можно учить только те отрывки Торы, которые связаны с разрушением храма, чтобы не радоваться. 17-го Томуза нету запрета на изучение Тора, поскольку наша суть того, что мы должны сделать, это восполнить то, что не было осуществлено того 17-го Томуза, когда должно было быть закончиться дарование Тора в народе Израиля. Поэтому учить Тора 17-го Томуза, наоборот, очень позитивно. 9-го Ава – только те отрывки, которые связаны с 9-м Авом. Теперь, между 17-м Томузом и 9-м Ава есть 22 дня, включая концы. Эти 22 дня – это 22 буквы еврейского алфавита. В каждой из этих букв, в каждой из этих дней воздействие одной из букв наиболее сильное. Сейчас какой-то вопрос, одну секундочку. В чем тикун исправления поста 17-го Талмуда? Тамуза искать, вернуть потерянный уровень близости с Творцом. Совершенно верно. Тикун 17-го Тамуза, прежде всего, это поститься, понимая, по поводу чего мы постимся. Не только поститься, потому что 17-го Тамуза 3 недели до Тиши Бава и начинается разрушение храма, а понимание того, что те несчастья, которые случились 17-го Тамуза, они все бьют в одну воронку. Можно ли считать Дгилем? Можно 17-го Тамуза читать Дгилем. Никакой проблемы с псалмами нету. Любое изучение Торы 17-го Тамуза можно и нужно. Вот. Но когда мы постимся, у каждого поста есть свой аспект. И понимая, какой аспект мы сейчас исправляем, исправляем с помощью того, что мы находимся в Авилуте в посту, что мы не просто голодаем, мы сейчас занимаемся тем, что наши мудрецы, пророки установили эти посты для того, чтобы мы могли исправить путем того, что мы не едим, мы не голодаем, мы не худеем. Сегодня просто у меня в Ешиве был довольно смешной такой диалог по поводу того, что кто-то не пришел в Ешиву, а он все время сидит на диете 16 на 8, даже еще больше, 20 на 4, он 20 часов не ест, 4 часа ест, но вот в пост никак не прийти в Ешиву, потому что оказалось, что он заболел, не в этом дело. Но я просто пошутил по поводу того, что есть разница, голодать каждый день, это пожалуйста, а вот поститься, понятно, что во время поста нет воды, а во время голода есть вода и так далее. И мы заговорили о том, что существуют посты, и кто-то сказал, что это очень полезно для здоровья. На что я ответил, что обычно кто-то меня перебил и сказал лучше, чем я, поэтому его цитата мне больше понравилась. Что люди, которые голодают, они обычно не постятся. А люди, которые постятся, они не голодают. Потому что человек, который понимает, что такое пост, что сейчас вот этим путем того, что ему хочется покушать, попить, некоторая головная боль, еще какие-то вещи, которые, как понятно, что во время поста никто не чувствует себя хорошо. Это ненормально, когда во время поста человек хорошо себя чувствует. Ему должно быть плохо, для этого пост устроен. Но он устроен для того, чтобы за счет поста мы понимали, что мы сейчас метакним какую-то вещь. Если пост 17-го Тамуза человек проведет не изучение Торы, а неизвестно в чем, то поста здесь как такового нет. У него диета, он еще один день сидел на диету. Но здесь есть значительно выше часть. Мы, изучая Тору 17-го Тамуза, соединяясь с мудростью Всевышнего, мы, тем не менее, плачем и переживаем по поводу того, что эта мудрость не сошла в мир так, как было запланировано изначально из-за тех царот, которые случились 17-го Тамуза. И каждый раз, когда мы думаем про эти цароты, читаем слихот, говорим о них, обсуждаем, слушаем, делаем то, что мы делаем сейчас, мы метакним какие-то миллиметры, а может быть километры, я не знаю, может быть парсеки, я не знаю сколько. Но метакним, мы исправляем ситуацию, которая сложилась. Для того, чтобы в конце концов Тора да раскрылась в мире полностью. И 17-го Тамуза стало праздником раскрытия Торы вместо того, что сейчас. Окей. Мы получаем награду за выполнение заповедей вне Израиля. Да, безусловно, получаем. Но икар шмират мицвот, икар, суть заповеди, это внутри Эрец Исроэль. Любая заповедь соединяет человека с Творцом. И не только человека, но все миры со Всевышним. Соединение, которое происходит из Эрец Исроэль, это соединение совершенно другого уровня. Насколько это уровень отличается? Я думаю, что даже сам Рамбан, который я вам цитировал, тоже этого не знал. Но, тем не менее, эта разница существует. Весы и измерительный прибор есть только у Всевышнего. Поэтому только он знает, какая разница. Я, кроме всего прочего, не уверен, что те, кто сейчас находится внутри Эрец Исроэль, те, кто сейчас здесь находится, я не уверен, что они получают награду как за выполнение заповедей внутри Эрец Исроэль. Эрец Исроэль сегодня – это не Эрец Исроэль, когда Шехина находится здесь и совершенно другой уровень. Эриф Рав согрешил при грехе золотого тельца, евреи почти не принимали в этом участие. Почему же вина была на народе Израиля такая серьезная? Большинство было против поклонения тельцу. вы понимаете, что на этот вопрос ответить практически невозможно. Ам Исраэль мирамим за безе. Мы связаны друг с другом. И тот бгам, тот изъян, который произошел, был кто-то, кто был, как бы вызвал этот изъян. Это Эриф Раф. Но Моше Рабейну взял этот Эриф Раф из Египта войти в Эрец Исраэль, захотел ввести его. Несмотря на то, что Всевышний ему сказал, ты имеешь право на это, но я тебе не рекомендую. Тем не менее, Моше Рабейну решил это сделать, потому что он решил, что ту душу, ту святость, которая существует внутри Эриф Раф, те искры святости, он может соединиться со Всевышним. И они действительно когда-то будут соединены со Всевышним. Но не во время Моше. Время этого еще не пришло. Поскольку время не пришло, то поэтому Моше технически не мог это сделать. Поэтому у Эриф Раф была возможность вот этого вот плохого воздействия, которое они сделали. Но при этом за счет этого воздействия произошло то, что произошло. А именно, что Ам Исраэль частично, маленькой частью, участвовал в этом и, соответственно, внес бгам изъян в то, как Тора спустится Мин ха-Шамаим. Изъян, который привел перво-наперво к разбиванию скрижалей Завета. Теперь я возвращаюсь, что между 17-м Тамузом и Тишбявом есть 22 дня. Эти 22 дня – это соответствует 22 буквам еврейского алфавита. Этими буквами еврейского алфавита Алеф-Бейт Акодыш Брагу творил весь мир. Тора, которая написана, она написана этими же 22 буквами. И читая Тору, Акодыш Брагу творил мир. Он смотрел, что написано в Торе, и творил мир. То есть Акодыш Брагу видит в каждой фразе, которая написана в Торе, он видит, что должно происходить в мире. Авраам Авину, у него была обратная ситуация. Авраам Авину смотрел на мир, и из мира понимал суть заповедей Торы и начинал исполнять мицвот. Он через то, что раскрылось в мире, видел корень этого, видел то, что написано на тему в Торе. Было это до того, как Тора была дана. Нам этого делать нельзя. Понятно, что если мы будем наблюдать за миром и решать, что нам делать, какие мицвоты, как правильно делать в мире, то это апикарсут, это полное нарушение всех основ. Но до того, как Тора была дана, Авраам Авину мог это сделать, мог увидеть сочетание этих 22 букв и прочитать то, что находится в Торе на эту тему, увидеть заповеди и так далее. Понятно, что не так, как это умел делать Всевышний, но так, как умел это делать Авраам Авину. Это тоже не слабо. То, что произошло 17-го Тамуза и от 17-го Тамуза до Тиши Биава, включая концы, то есть вот все эти трагедии, связанные с разрушением храма, это то, что Ам Исраэль смотрел в Тору и соединял эти 22 буквы еврейского алфавита неправильно. Неправильное соединение этих букв привело вместо Хибуру к Херуву, Хурбану. Я поясню, что я имею в виду. Мы берем три буквы еврейского алфавита. Хет, Бейт и Рейш. Если они написаны правильно и соединяются в правильное состояние, то получается слово хибур, лихабер, соединение. Есть понятие строительства. Те, кто учил галахот шаббат, знают определение, которое дается малахи боне, работы, которое называется строительство шаббата. Боне – это хибур халаким, это соединение различных деталей. Когда мы их соединяем, мы что-то боним, что-то соединяем вместе. Настолько, что одна из видов работы боне, подвидов работы боне строительства, это сделать из молока сыр в шаббат. Создать сыр мегабен, слепить его, сделать так, что он слепляется и становится новой единицей сыром. Это молока, которая боне, молока, которая запрещена в шаббат. Хибур халаким, соединение частей. Для того, чтобы соединить части, берется, например, я не знаю, глина, песок смешивается с водой и делается какая-то масса, соединенная вместе. Существует обратное действие, когда мы, например, берем и выпариваем всю воду. Берем на огне, выпариваем всю воду и делаем из какого-то соединения обратный песок. Это действие называется херув, разрушение. Хорев – это одно из названий горы Синай. поскольку она находится в пустыне. Хоров – это название пустыни. И Хоров – это название горы Синай, потому что из горы Синай спустилось разрушение на те народы, которые не приняли Тору в мире. Я сейчас показываю, что соединение букв, я показываю это на трех буквах, а не на 22 буквах, но соединение различное, правильное или неправильное соединение букв приводит к разным результатам. Есть мидраш, который почти что уже сегодня был упомянут, что мидраш, который говорит, а что делал Гакодыш Барву, что делал Всевышний до того, как сотворил мир. И мидраш говорил, что Всевышний создавал миры и разрушал миры. Если немножко задуматься, то создавал и разрушал – это лихабер и лихарев. Это вот именно эти два слова – создание, соединение и разрушение. Мы занимаемся тем, что мы пытаемся построить Бейт-Амикдаш, вернуть третий Бейт-Амикдаш, построить путем наших мицвот и так далее, вернуть его в нужное состояние. В тот момент, когда Амисраэль неправильно прочитали Тору, то вместо слова «хибур» получилось слово «хирух», и это хурбан Бейт-Амикдаш, это разрушение храма. Начинается оно не с 9-го, а с 17-го Тамуза, как мы тот аспект, который мы уже разобрали с вами, что аспект, который заключается в том, что 17-го Тамуза был хурбан передачи Торы, гилуй Торы, раскрытия Торы в народе Израиля. Вместо того, чтобы Моше спустился и передал Тору, произошло обратное действие. И это понятие хурбана, которое состоит из 22 неправильное соединение 22 букв, которые происходят в Бен-Гамцарим, которые вот сейчас мы вступили в эту эпоху тяжелую для нас. Есть 22 дня еврейских праздников в году, которые соответствуют этим 22 дням. Эти 22 дня праздника, каждый из них делает определенный хибур, определенное соединение нас с Всевышними. И кенегидзе, все, что есть в мире, всегда есть одно против другого. Зеки негидзе бара Ашем. Хоших, ор, тьма, свет. Вот здесь вот Всевышний сделал так, что появляется новая, разрушительная такая сила этих 22 дней, когда мы неправильно соединили буквы Торы, то есть неправильно подошли к вопросу того, что такое строительство, и в результате вызвали разрушение. Теперь у меня остался один аспект, на который у меня хватает времени, на остальное я не успею. Когда Рамбам в Море Невухим описывает нам, что сделал грех Адама Ришона, когда Адам и Хава ели от дерева познания добра и зла, то Рамбам описывает, что произошло, какое изменение произошло в мире в этот момент. Это произошло, то, что вы спрашиваете, что я имею в виду, что Израиль неправильно соединил буквы Торы. Это вся жизнь народа Израиля, которая привела к разрушению Бейт-Мигдаша. Это та жизнь народа Израиля, которая привела внутри Маамада Ар-Синай к тому, что Моше Рабейну не гилуй Тора народа Израиля, не раскрыл Тора народа Израиля, когда был сделан золотой телец. Когда они неправильно поняли, что от них требуется для службы Всевышнего. Это неправильное прочтение Торы, о котором я говорю. Теперь я хочу еще один аспект все-таки успеть сказать, хотя у меня на это совсем мало времени. Рамбо пишет в Ар-Невухим, что когда Адам ел от дерева познания добра и зла, то изменилось состояние мира. Состояние мира до выбор, который был у Адама и у всех людей, которые будут до еды от дерева познания, состоял между тем увидеть, где эмет, где шекер, где истина, где ложь. Истина – это желание Творца, ложь – наоборот. В момент, когда Адам съел от дерева познания, перемешалось все внутри человека. И теперь, как читать Тору правильно, учиться читать? И для этого это не ответ на одну минуту. Надо сидеть и учить Тору. Так вот, когда Адам съел от дерева познания, мы сейчас и пытаемся это сделать, научись правильно читать Тору. Все уроки посвящены именно этой теме. Так вот, когда Адам съел от дерева, то перемешалось добро и зло и вошло внутрь. Добро и зло теперь стало возможным. Шекер – ложь, которая выглядит как добро. Возможно, которая выглядит, да, ложь, которая выглядит как добро. То есть, человеку, поскольку он уже судит не только как Эвед Гашем, как раб Всевышнего, у него появляется собственное желание, не дай Бог. И тогда человек смотрит о том, что вроде бы как Всевышнему это не надо, он не всегда понимает, что надо, что не надо Всевышнему, но мне это хорошо. И тогда он воспринимает то, что является шекером. Эта возможность вошла в мир в тот момент, когда Адам ел от дерева познания. И наоборот, что Всевышнему кажется, что что-то эмет, это истина, это есть рацион Гашем, но поскольку мне будет удобнее, моим телесным качеством, чувством будет приятнее то, а не другое, то это хорошо мне. Вот Гашем не хочет, а мне хорошо. Я приведу в качестве простого примера, только не надо меня сразу же мучить вопросами на эту тему, я не буду отвечать. Например, в 9 дней, которые между с 1 до 9 ава, у нас есть запрет мыться. Я не вхожу в детали этого запрета, но есть запрет мыться. Человек скажет, а мне хорошо мыться, потому что когда он моется, ему приятно. Это 100% человеку приятно, когда он помытый, значительно больше, чем когда он неделю не мытый, тем более больше. Есть эмет, то есть галаха, который нам сказал Всевышний, а есть то, что я воспринимаю как то. А мне хорошо помыться. И так далее. Я привожу просто самый такой простой, примитивный пример, который сегодня очень актуален. Но в тот момент, когда евреи встали у горы Синай и сказали «Наасе ванишма», «Сделаем и услышим», в этот момент они поднялись на такой уровень, что они поднялись на уровне Адама до греха. Они опять стали находиться в состоянии восприятия мира через эмет вешекер, а не через тох вера. Не то, что мне хорошо и мне плохо, а то, что эмет, то, что является рацион Гашем, и то, что шекер, что противоречит желанию Всевышнего. Истина и ложь. В момент, когда был сделан золотой телец, Моше Рабейну разбивает скрижали завета, в этот момент мы упали над старый уровень и оказались в ситуации, когда мы снова находимся в ситуации выбора между тоф вера, а не эмет в шекер. Это произошло во время изготовления золотого тельца и во время, когда Моше разбивает скрижали. Поскольку Тора, которая называется Торат Эмес, Тора называется истина, не Идгалта, не раскрылась в мире так, как могло произойти, если бы тельца не сделали, то поэтому в этот момент Эмет из мира практически исчез и был снова заменен на понятие Топ-Вера. И это то, о чем мы постимся 17-го Тамуза, и то, что нам нужно попытаться исправить посредством нашего поста. Вот, я хотел соединить с этим те 5 несчастий, которые случились 17-го Тамуза, но у меня на это, как я и думал, не хватит времени, оно так и не хватило, поэтому этим мы не успеем заняться. Если есть какие-то вопросы, то, пожалуйста, у меня есть 1 минута на ответы на вопрос. Ну, вроде как нету. Ой. Последний пророк говорил, что он последний пророк Бога. Где доказательства? Один еврей говорил, пророки продолжаются до судного дня. Я не до конца понял, что меня спрашивают, но в любом случае ответ на я не очень понимаю. Малахи был последний из пророков, который пророчествовал в Израиле. Следующий пророк, который вернется, это пророк, который будет в Ильяу Ганави, который и после этого через приход Машеха и так далее, пророчество вернется, Баизрат Ашем.